Дорогие друзья, сегодня, обращаясь к Слову Божьему, я хочу особым образом обратиться к тем, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце. Мы будем читать Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стихи. Святая книга Библии, Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стихи. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работника виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого часа и девятого часа сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградников управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнил их с нами, перенесшим тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Наш Господь Иисус Христос часто говорил с людьми притчами. В притчах, образом языком, на понятных и доступных жизненных примерах, имеющих сходство с ситуациями отношения человека и Бога, Иисус Христос рассказывал о нравственных и духовных ценностях и открывал понимание важнейших принципов и глубин Писания. Притчи Христа обладают особой глубиной и силой, ставят человека перед духовным выбором и открывают божественные истины, которые человек или же отвергает, или принимает по своей воле.
Эта притча, которую мы прочитали, называется «Притча о работниках виноградники». Это драгоценный образец божественной мудрости, приводящий к пониманию любящего сердца Бога, к пониманию благодати Божией и путей спасения человека для жизни в Царстве Небесном. Царство Небесное – это царство Бога и живущих с Ним людей, верующих в Него и добровольно и с радостью служащих Ему. Царство Небесное – это царство, построено на совершенной Божьей воле и по Его высочайшим законам любви, истины, святости, справедливости и блаженства. Царство Небесное, о котором говорится в Библии, означает не только вечную жизнь души и духа, но и совершенно новое качество жизни. Я думаю, что, по крайней мере, все люди должны знать о том, что дух и душа любого человека бессмертны. И даже самый грешный человек имеет бессмертие. Но если он не раскается в грехах и не поверит в Иисуса Христа как своего личного спасителя, то он будет вечно мучиться в аду, и его дух и душа будут отделены от Бога и пребывать в вечных терзаниях. Так говорит Библия. И люди всех времен и поколений знали эту истину. Мы читаем, что после Божьего суда неверующие люди будут осуждены на вечное мучение. Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». В 13 главе 42 стихе сказано: «И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Господь предупреждает об опасности нераскаянных грехов, которые ведут в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Поэтому так трагичны надежды атеистов и всех тех, кто отвергает Бога и не верит в Иисуса Христа. Они думают, что после смерти все заканчивается. Но все существование мира говорит об обратном. Ничего не исчезает бесследно, а превращается из одного состояния в другое. Смерть любого человека – это переход духа в новое условие существования. Или в рай к Богу, или в ад к сатане. Верующие, живущие с Господом люди уже сегодня носят внутри частицу Царства Небесного. Многие же безбожники уже сегодня носят частицу ада в себе и чувствуют мучение души. Но это лишь преддверие ада. Настоящий ад – это место, где никто никого не любит. Настоящий ад – это место, где никто никому больше не верит. никто ничего доброго больше ни от кого не ждет. Это место, где потеряна последняя надежда на какое бы то ни было улучшение перемен и пощаду, где только одно зло, и все грешники остались один на один друг с другом и ненавидят друг друга, где происходит вечное мучение души и данного для этих мучений нового тела. А это место, где люди живут без Бога, потому что в своем упорстве, гордости и неверии не хотели быть с Ним. Если к этому мысленно добавить слово «вечно», то остается только содрогнуться от ужаса. Многие безбожники так смело в своей жизни и в безумии отвергают Бога только потому, что уверены, что ада нет. Однажды атеист спросил с иронией верующего сослуживца: «Ну что, счастливчик, скажи, что вы, верующие, будете делать, если в конце вашей жизни, после смерти, не окажется того рая, о котором вы проповедуете? Ведь никто оттуда не приходил». Верующий ответил: «Вера действительно многих сделала счастливыми, но неверие никогда и никого не сделало счастливыми. Вы, атеисты, рассуждаете подобно тому, как рассуждали в одной притче младенцы-близнецы, которые находились в утробе матери, гадали о том, хорошо там после родов или нет, и рождаться им или нет. И один сказал: «Не знаю, ведь никто сюда еще не возвращался, не рассказывал о той жизни». Мы, верующие, знаем и верим точно, что рай есть, и что мы будем делать там после смерти. Но что будете делать вы в конце земного пути, когда за гробом окажется тот вечный ад, который вы слепо отрицаете? Вся глубина мировой скорби, все слезы, пролитые человечеством, и все неизмеримые страдания вместе взятые, не могут дать и самого отдаленного представления о бесконечной скорби и об ужасе состояния одной, навечно отделенной от Бога, погибшей и пребывающей в аду души. Поэтому любящий Бог зовет небесное царство, где царят мир и радость, где все люди любят Бога и друг друга. В Иеремии 6 глава 16 стих в Священном Писании записано: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». И в книге пророка Иеремии 29 главе написано: «Ибо только я знаю намерения о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог хочет спасти людей от рабства греха, от ложных идеалов и от бессмысленности в жизни. Он желает дать нам истинные ценности и вечное блаженство. Но человек в своем неверии и гордыне часто упорствует. Если свет веры не пребывает в человеческом сердце, если человек пребывает в греховных удовольствиях или в греховном безразличии, что еще может быть и хуже, и не задумываясь живет так, как ему захочется, то это происходит не по вине Бога, но только потому, что уже здесь, на земле, сам грешник по своей воле совершает такой выбор и закрывает себе вход в Царство Небесное своим неверием. Но любящий Господь все время призывает человека к себе через покаяние и зовет принять сердцем Царство Небесное уже здесь, на земле. Первые слова Господа Иисуса Христа, когда Он вышел на служение, были о покаянии. Мы читаем в Евангелии от Марка, 1 глава, 14-15 стихи, сказано: «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Но что надо, чтобы здесь, на земле, получить гражданство Небесного Царства? Чтобы здесь получить усыновление и звание детей Божьих? Чтобы иметь гарантированный пропуск в вечные обители с Богом? Что такое Евангелие Царства Божия? Господь объясняет в притчах о Царстве Небесном, что мы должны принять Божьи ценности, что мы должны изменить свои души и сердца, избавиться от греха, потому что с греховной системой ценностей ни один человек не войдет туда. И в притче о работниках виноградники Иисус Христос объясняет суть Евангелия. Он объясняет суть Божьей благодати и указывает путь человека в Царство Небесное. В притче описана ситуация, которая имела место в те времена в Палестине. Она была совершенно понятна тем людям, которые жили тогда в Израиле. Когда созревал виноград, его нужно было очень быстро убрать, потому что сразу после этого наступали дожди, и весь неубранный урожай мог пропасть. Поэтому любому работнику были рады, даже если он мог поработать в винограднике очень короткое время. Люди, которые искали работу, приходили на площадь, где они договаривались с хозяином об условиях труда, о времени и об оплате. Это место называлось торжищем. День у иудеев начинался с восходом солнца в 6 часов утра. И часы отсчитывались от 6 часов утра до 6 часов вечера, после чего официально начинался следующий день. Таким образом, хозяин виноградника нанимал работника много раз. Он через 3 часа всех нанимал. Сначала в 6 часов утра, рано поутру, в 9 часов утра, около 3 часа, в полдень, то есть 12 часов дня, около 6 часа, в 3 часа дня, около 9 часа, и в 5 часов вечера, около 11 часа. В последнем случае до конца рабочего дня оставалось поработать только 1 час. Плата в 1 динарий была общепринятой платой работы за весь день. Это была невысокая плата. Сегодня мы сказали, что это был прожиточный дневной уровень. На нее ничего нельзя было накопить, и если работник не мог наняться на работу, то его семья или он сам должны были оставаться без пропитания. И мы читаем притчу, что «Царство небесное подобно хозяину дома». То есть здесь подчеркивается то, что царство – это не свод норм и законов, но прежде всего оно связано с характером господина этого царства, с законодателем, то есть с характером и сердцем Бога, как царя небесного. Здесь хозяин дома олицетворяет Бога. Труд виноградники, отношение нанятых работников к труду и вознаграждению олицетворяют нашу жизнь и разные отношения людей с Богом. Разные часы труда означают разное время и разные возрасты прихода к Богу. Это одно из самых светлых мест Писания. Мы видим здесь любящее, щедрое и сострадающее сердце Бога. Бог дает нуждающимся и желающим трудиться гораздо больше, чем они заслужили. Это место Священного Писания учит каждого человека и призывает каждого человека: «Приди для труда к Господу и прими по вере не то, что ты заслужил своими делами, а то, что щедро дает Господь по своей милости и любви». Сначала нам кажется, что здесь очень большая несправедливость. Как же так? Одни работали с самого утра, перенесли тягость дня и зной, а другие работали только 1 час, но все получили поровну, все получили по 1 динарию. Где же справедливость, скажут многие? Именно так и сказали работники, нанятые с самого утра. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но не получили по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами». Здесь мы видим огромную разницу между человеческим понятием добра и Божьим, между человеческими мерками и Божьими. Отметим важную деталь, что первые работники были наняты по соглашению. С ними был заключен конкретный договор. Они работают весь день и получают по динарию за эту работу. Как и написано: «И договорившись с работниками по динарию за день, послал их виноградник свой». Все же остальные отдались на милость хозяина. Они начали работать не с утра, и они не договаривались о плате, они готовы были работать за любую плату, и хозяин приглашает их: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, да дам вам». Хозяин рассчитывается в конце дня со всеми, начав с последних до первых, мы читаем. То есть он делает так, чтобы первые видели, что получили последние. Что получили последние работники? И какая зависть одолевает первых? Почему вы так возроптали? Ведь вы получили то, о чем договорились. Почему вам так стало плохо на душе? Ведь вас никто не обманул и вам дали обещанное. Но вам плохо от того, что другим хорошо, что других помиловал хозяин и дал им плату для дневного пропитания, видя их нужду, их желание и их усердный труд. Добрый и щедрый хозяин терпеливо объясняет: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Как испорчен человек, как искажены его все ценности и мысли, как он тянет все дело только на себя и думает только о себе. В Царстве Небесном мы должны принять совершенно другой образ мышления, совершенно другие ценности, потому что земные человеческие ценности не подходят для Божьего Царства. Эти ценности испорчены грехом, завистью, злобой, эгоизмом и другими пороками. В Царстве Божьем не будет зависти и зла. Это значит, что люди с такими качествами души не смогут войти в это царство. В Царстве Божьем не будет соперничества, а будет любовь и радость друг за друга. Не будет лицемерия, а будет чистота сердца и святость. В самой последней книге Библии, в Откровении, 21 главе, 27 стихе мы читаем: и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Бог думает, как дать благо всем и всех сделать счастливыми. А завистник всегда огорчается, когда рядом человек счастлив. «Сострадание есть горе о чужом несчастье, а зависть есть горе о чужом счастье», писал древнегреческий философ Плутарх. Разве не так поступают люди, когда говорят: «Я работал больше, а пенсию получил меньшую. Этот человек ничего особенного не сделал, а все имеет и хорошо живет. Мы работали одинаково, премию получил один». И люди в своей зависти сегодня ведут себя по принципу: «Лучше пусть у меня сдохнет лошадь, чем у соседа будет хорошая машина». Люди привыкли смотреть не на себя, а на других. Некоторые верующие также считают, что если они пришли к Богу раньше, то они заслуживают большую награду. Они считают, что стаж веры определяет меру награды. Нам дана награда по милости Божией войти в Его церковь. Но позже нас придут другие, и мы не должны претендовать на особые почести. Все люди, независимо от того, когда они придут к Господу, одинаково дороги Ему. Для Бога важен не стаж нашей веры и не количество выполненного труда, а наше отношение к труду. Для Бога важны мотивы нашего труда и состояние нашего сердца. Всегда будут те, которые пришли раньше нас. Были апостолы, были первые христиане, которые перенесли гонения, пытки, были те, которые прошли впереди нас, сохранили веру и передали ее нам. А мы только вошли в их труд. Мы не можем диктовать свои условия церкви, потому что церковь принадлежит не нам, а Богу. Так же, как и виноградник принадлежал хозяину, и он давал награду за труд. Были до нас многие христиане, облако свидетелей, герои веры, о которых написано: те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сие свидетельственно в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Бог и их, и нас принимает в свое царство. Бог по милости своей принял нас такими, какие мы есть. Принял не потому, что мы что-то заслужили, а потому, что Он постучался в наши сердца, пришел к нам на торжище, где мы стояли, искали труда, пригласил и принял раскаявшийся свой виноградник. Мы только дали согласие. Он не по нашему труду, а по щедрости сердца дал нам право называться детьми Божьими. Он дал нам тот динарий, который мы не заслужили, ведь мы пришли в церковь не в первом веке, а в 20-м и в 21-м. То есть по сравнению с первыми христианами мы пришли в последнем часу. Но истинные христиане всегда радуются спасению каждой души. Кто-то придет позже. Может быть, кто-то придет к Богу сегодня, а кто-то даже не в последнем часу, а в последние минуты, и Бог будет всем радоваться. И всем даст по благодати дар вечной жизни. Важно только не опоздать, пока Господь еще призывает. В этом и состоит суть Евангелия, то есть благой вести, самой радостной вести для человека. Бог спасает и принимает Царство Небесное не по заслугам, а по своей милости, по благодати. Он принимает не тех, которые горды и высоко думают о себе, а тех, которые осознают свою греховность и полную беспомощность без Бога, понимая, что они без Господа погибнут из-за духовного голода. Он принимает тех, которые ищут Божий виноградник и желают трудиться для Бога не потому, что получают награду, а потому, что всю свою судьбу и жизнь они доверяют совершенному Господу. Тех, которые желают сбросить бремя грехов в молитве покаяния и прийти ко Христу не со своей праведностью, не со своими заслугами, а прийти как нуждающие в прощении и милости от святого Бога. Тех, которые верят, что Господь Иисус Христос умер за них на кресте Голгофы, своей смертью уплатил за грехи и воскрес для их оправдания и спасения. Мы видим, что хозяин поступил справедливо. Он дал то, что обещал. Справедливость здесь исполнена. Но он поступил более чем справедливо. Он поступил милостиво и сострадательно. Он поступил по благодати. Благодать – это незаслуженный дар. Это то, что дарится, а не зарабатывается. То, что дается даром, а не за какие-то особые заслуги. И вот природа Бога подобно природе хозяина в притче. Господь поступает с нами не по закону, а по благодати. Благодать выше справедливости. Милость превозносится над законом. Мы очень многое в нашей жизни получаем незаслуженно и очень многим пользуемся даром, не замечая этого. Как мы и поем песни, даром дышим воздухом, даром наслаждаемся птичьим пением, даром пользуемся наследием родителей, даром любуемся красотой звездного неба, Даром имеем возможность ходить, говорить, петь, смеяться, грустить. Даром можем верить, даром можем получать любовь своих родителей и друзей. Мы можем незаслуженно, по милости Господа, будучи последними по времени прихода в его виноградник, быть как первые и получить такой же, как они, вход в Царство Небесное и быть равными мужам, уже испытанным и многотрудившимся. Здесь первые не сделались последними. Здесь все получили награду. Но здесь сверх всяких ожиданий сбылось то, что последние сравнялись с первыми и также вошли в Царство Небесное. Но для этого важно иметь чистое сердце. Важно быть благодарным Господу за его дары. Важно не торговаться с Богом, а принять то, что его действия всегда совершенны, и что он не дает камень, когда кто-то просит у него хлеба. Важно не торговаться с Господом, а представить свою судьбу в его руки. Не заключать с ним сделку, а доверить своей милости и быть благодарным ему. Почему хозяин дома нанял не всех сразу с утра? Он бы нанял всех, но не все захотели. Он нанял всех, кто хотел, всех, кто его послушался и согласился. Это зависело от воли званных. Было много званных, а мало избранных. Подобно хозяину дома, Бог очень много раз зовет людей. В разные века, в разное время, в разном возрасте. Иоанн Златоуст пишет, он одних утром, других в третьем часу, иных в шестом, иных в девятом часу призывает, а некоторых даже в одиннадцатом, смотря по тому, когда кто готов повиноваться ему. Бог приглашает в свой виноградник только добровольцев. В Царстве Небесном будут только добровольцы. Может, и сегодня много людей есть, которые торгуются с Богом, считают выгоды и недостатки прихода в церковь, считают, как бы не прогадать и заработать больше, чем динарий в другом винограднике. Думают, что они без веры и покаяния сами своими усилиями, заслугами и исполнением обрядов войдут в Царство Небесное. Может, многие считают, что они не грешники, ничего плохого против Бога не совершили. Это и есть самое страшное заблуждение. Слово Божие говорит всем нам, что все согрешили, лишены славы Божией. Все – это значит каждый человек на этой земле. Писание также говорит, если не покаетесь, все также погибнете. Мы не можем сами изменить себя, изменить свое сердце и свои ценности. Мы не можем сами очистить себя от грехов. Мы не можем сами преодолеть огромную пропасть между святым Богом и грешным человеком, чтобы примириться с Творцом. Мы не можем сами прийти к Отцу Небесному и войти в Царствие Небесное, если сюда не ведет нас туда сам Господь Христос. Господь Иисус Христос говорит, «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос исполнил закон справедливости. Он пришел на эту землю для страданий и уплатил ценой своей жизни за все наши грехи. Он, святой и безгрешный Бог, добровольно позволил грешникам распять себя и искупить нас своей кровью. Он воскрес ради нашего оправдания и теперь приглашает нас в свой чудесный виноградник, приглашает прийти каждого к нему в молитве покаяния, чтобы получить дар вечной жизни и гражданство в Царстве Небесном. Он желает нам дать самый великий подарок. От нас же требуется, чтобы мы не стояли праздно на торжище, но поверили этому призыву и приняли даром то, что хочет дать Господь. Прими даром то, что хочет дать тебе Господь. Не будь гордым. Не пытайся заслужить вечную жизнь делами, а прими ее верой через покаяние и обращение к Господу. Мы видим, что те работники и виноградники, которые пришли не первыми, пошли работать, поверив только слову хозяина. Они доверились его милости и были щедро и незаслуженно вознаграждены. Доверься и ты Божьему слову, и будешь иметь радость спасения. Все, кто искал работы, а не сиюминутные выгоды, те, кто желал быть виноградники, получили благо не по заслугам, а по благодати. Они не были гордыми и не говорили, мы не заслужили эту награду. Ты нам ее не давай, вот заслужим, тогда и примем завтра или послезавтра. Дар Божьего прощения, дар вечной жизни, дар быть Детем Божьим, дар быть наследником Царства Небесного нельзя заслужить. Эти дары можно только получить по милости Божией, по любви и щедрости. За это все уже уплачено Христом на кресте Голгофы. Он уже приобрел эти ценности и желает подарить их нам по вере. Всякая попытка грешного человека приобрести своими немощными делами то, что Сын Божий приобрел ценой своей жизни, только умаляет жертву Христа и показывает гордость человека. Господь Бог чрезмерно богат, чтобы заниматься продажей спасения. А грешный человек слишком беден, чтобы купить это спасение. Приди для труда к Господу и возьми через веру и покаяние то, что Он дает даром по своей милости и любви. Как прекрасна Божья любовь и благодать. благодать выше справедливости, выше самого совершенного закона, потому что закон осуждает, а благодать милует. Закон показывает грех, а благодать освобождает от греха. Закон принуждает, а благодать все делает из любви. Благодать, она не отрицает закон. Она не без закона, но она сверх закона. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Так написано в Евангелии от Иоанна. Господь желает всем благ. Благодать Божия не покупается ни за какие деньги. Она только дается по вере каждому, кто просит у Бога. А просит тот, кто нуждается. А нуждается тот, кто имеет очи и видит себя грешником и честно признается в своем банкротстве и стоит на торжище и ищет, чтобы кто его нанял, чтобы ответить на призыв. Благодать – это Божий манифест помилования каждому грешнику, каждому грешному человеку. И она дается тому, кто просит, а не требует. Она дается не по заслугам, а только потому, что Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, оживотворился Христом, и, как пишет апостол Павел, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и все не от вас». Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Принять или не принять этот дар, пойти трудиться в Божьей винограднике или остаться, стоять праздно, это зависит от выбора каждого. Как говорил Мартин Лютер, все во власти неба, кроме нашего желания служить Богу или себе. Законы жизни таковы, что мы можем трудиться только у двух хозяев. У Христа, который является царем небесного царства и приглашает к себе добровольцев для счастливой жизни и желает дать даром каждому верующему в него небесное гражданство. Или у сатаны, который вместе со всеми неверующими будет вечно гореть в аду и который обманывает души, губит их и заставляет людей платить бессмысленным трудом за гибель их же собственной души. Каждый человек может сегодня встать и сказать: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты умер за мои грехи и воскрес ради моего оправдания. Я сознаю себя грешником и прошу простить меня за мои грехи. Подари мне дар вечной жизни и прими меня в число детей Твоих». Он может сказать другие слова, но суть должна быть состоять в том, что: «Господи, прости меня и прими к себе». Если это будет сделано искренне и с верой, Господь простит. Возродит вас для новой жизни Духом Своим Святым и соделает гражданами будущего Небесного Царства. Но человек может быть безразличным к этому, считать себя уже работником Божьего виноградника, считать себя безгрешным или оправдывать себя, или думать, что он заслужил место на небе, или что Бог ничего не знает о нем и не видит его мысли и его сердца. Как ужасно, когда человек придет к Богу и не найдет свое имени в книге жизни, а найдет только грехи и меру наказания за них. В книге пророка Иеремии в 17 главе написано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его, по плодам его». Я хочу привести один пример, который недавно мне рассказал один брат из Германии об одной свадьбе. Счастливые молодожены выбежали вместе с друзьями на улицу, чтобы подышать воздухом. И по традиции на улице, на дереве для молодожена многие родственники вешают в качестве подарков деньги в таких разных подарочных мешочках. Получается такое чудесное дерево, на котором растут подарки для молодой семьи. И за эти подарки отвечает друг свидетеля, он потом приносит их молодым. Все в радости снимались на видеокамеру возле этого дерева, потом пошли фотографироваться в зал. Когда молодожены вместе со всеми пришли назад к дереву, то подарков вдруг не оказалось. И все мешочки с деньгами к большому горю исчезли. Это было очень большим огорчением для молодых. Но молодая семья пережила это горе. Семья была достаточно богатой. Жених вручил своей невесте видеокассету в подарок, и они договорились. Договорились так: давай в течение 10 лет не будем ее смотреть, чтобы потом было интересно взглянуть на себя, какие мы были в молодости, на друзей, какими мы были молодыми 10 лет тому назад. И вот прошло 10 лет. Прошло 10 лет, и на юбилей пригласили всех близких, гостей, пригласили уже поженившихся свидетелей с их детьми и того, кто снимал на видеокамеру всю свадьбу. Каждый узнавал себя и говорил: вот я. И вдруг гости увидели, как свидетель, срезая с дерева все подарочные мешочки, и судорожно кладет их в заготовленную сумку. Это был шок для всех, но особенно для свидетеля, его жены и детей. Все сидят здесь и смотрят. Оказалось, что оператор, был неопытный и снимал первый раз. И когда все побежали фотографироваться, он оставил по ошибке на улице невыключенную камеру, на которой зафиксировалось это воровство. Какой-то ужас увидеть себя в беззаконии. Дорогие мои друзья, каждого из нас Бог видит. У Бога записаны все наши дела и мысли перед Ним. Ничего не сокрыто от Него, нет твари сокровенной от Него. Но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет, сказано в послании к евреям. Бог прекрасно знает нас. Он любит нас такими и ждет, чтобы мы пришли к Нему для прощения. Бог желает омыть и очистить нас до того, как мы явимся перед Ним на суд. Когда мы обращаемся к Нему в молитве покаяния, то Он очищает от всякого греха. Он стирает эти грехи, как позорную информацию с видеопленки, и не вспоминает о них более. Бог желает не только простить нас, но и усыновить, дать новую жизнь и силу не грешить, ввести в свое будущее Царство Небесное. А для этого очень важно. Важно желать прийти в Его виноградник, склониться перед Богом в молитве покаяния и принять верой те дары, которые нельзя заслужить, которые можно только получить по благодати у любящего и зовущего к себе Господа Иисуса Христа. Люди в своей гордости и грехах стали настолько слепы и глухи, что все хотят сделать сами, и гордыня не дает принять величайшие Божьи ценности, дар прощения и дар вечной жизни с Богом. Ситуация похожа на ту, которая описана в классическом примере человека, продающего ценные фрукты на рынке. Все покупатели брали его товар. Он уже давно сделал план по выручке, торопился домой, хотел скорее оставить рынок. Он начал кричать: «Прекрасные фрукты отдаю даром». Никто из покупателей не верил, и все обходили его. За деньги покупали, даром никто не брал. Но вдруг подбежали дети и спросили, сколько стоит фрукт. Он сказал: «Отдаю даром». Дети поверили и с радостью взяли этот чудный подарок. Не бойтесь приходить к Богу и с благодарностью принимать те милости, которые Он желает дать. Нельзя дать благо тому, кто не хочет прийти за ними и принять их.
Самая неслыханная гордость – это отвергать Божью милость и надеяться на себя. «Мне стала истина родная, я знаю, как противно лгать, но ничего страшнее не знаю, чем Божью милость отвергать». Богу нужно идти таким, какой ты есть, не ожидая, не будучи самоуверенным, что ты сам сможешь изменить себя без Божьего участия. Нужно идти к Господу, чтобы приготовиться к небу, идти и принимать Его благодать, чтобы в новом качестве Дитя Божие меняться с Божьей помощью. На камне гордости столкнутся люди снова и будут снова безнадежности стенать. Иди к Христу таким, как есть, в своей основе. Пой прощение, обещанное в слове. Начни шаги по вере, чтобы быть готовым. Никто не свят, чтобы готовым начинать. Люди спасаются, дорогие друзья, не потому, что они хорошие или плохие, а потому, что принимают Божью милость и благодать.
Много званых, а мало избранных, сказано в Писании. Избранные – это те, кто откликнулся на Божье предложение прийти к Господу и трудиться с благодарностью в Его винограднике. Итак, вхождение в Царство Небесное может дать только Господь через веру в Него и обращение к Нему в молитве покаяния. Господь дает дар спасения, дар вечной жизни с Богом в Царстве Небесном не по человеческим заслугам, а по милости и благодати. Он зовет к себе всех, у Него много званых, но чтобы стать избранным, надо откликнуться на Его зов. Не стоять в праздности и безразличии на торжеще жизни, а прийти ко Христу, вручить себя и свою судьбу в Его святые руки и принять с благодарностью то, что дает Бог по благодати, а не по заслугам. Сегодня Господь зовет вас. Сегодня, в день Его святого воскресения, ваши сердца могут воскреснуть для новой жизни, для новой ценности и для новой силы. Придите к Нему, поверьте в Его любовь и благодать. В Откровении 21 главе написано: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Сейчас будет петь хор. Сейчас вся церковь, когда хор запоет, встанет. И если есть сегодня те души, которые услышали Слово Божие всем сердцем, если есть те, кто осознал величие любви Христовой и его мучений за них, если есть те, кто сумел преодолеть гордость и понять, что он грешник, и без Божьей помощи он не войдет в Царство Небесное, если вас еще никто не нанял, и вы ищете и желаете трудиться для Господа, то тогда вы можете выйти сюда вперед последовать за Господом, и мы вместе будем молиться Господу. Услышите сердцем нежный призыв Христа. «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, я успокою вас». Христос говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Следуйте за Господом, и Он никогда не оставит вас. Вы можете по милости Божией иметь то, что уже имеют многие, пришедшие ко Христу раньше вас. И эти первые не будут роптать, а будут ликовать вместе с ангелами на небесах о чудесном пути Божьего спасения ваших душ. Да благословит вас Господь на этом прекрасном пути. Аминь.